Пермский разворот.
Доброе утро. 10 часов 6 минут. Время в Перми. И мы продолжаем наш разворот. В Перми накануне официально открылся исторический парк «Россия. Моя история». Масштабная выставка заняла два здания. Три экспозиции парка размещены на речном вокзале, еще одна в здании железнодорожного вокзала «Пермь-1». Проект «Россия. Моя история» получил начало в 2013 году вместе с открытием первой выставки цикла мультимедийных выставок, посвященных истории Отечества. С 2013 года по сегодняшний день созданы четыре экспозиции: Рюриковичи, Романовы, «От великих потрясений к великой победе» и «Россия. Моя история. 1945-2016». Проекция осуществляется при помощи приемов видеоинфографики, анимации, трехмерного моделирования и цифровых реконструкций. Это живой учебник, созданный совместными усилиями историков, художников, кинематографистов, дизайнеров и специалистов по компьютерной графике. На сегодняшний день подобные экспозиции существуют в 15 регионах страны. Пермский парк – самый насыщенный по региональному контенту. И сегодня у нас в гостях руководитель исторического парка «России. Моя история. Пермский край» Мария Федотова. Доброе утро.
Здравствуйте.
Вот как раз хотелось бы понять именно региональную составляющую, то есть на чем мы заострились, какие вот моменты именно, так скажем, вошли в наши истории, истории Прикамья, отдельно вот в этот сам большой интерактивный проект.
Дело в том, что сама идея исторического парка, его региональных проектов, состоит как раз и в том, чтобы объединить федеральный контент, историю Отечества, и региональный контент, историю края, показать его в неразрывной связи и в хронологической соответствии, показать, что наш край участвовал в тех событиях, которые имели большое значение для истории страны, и поэтому мы постарались включить наш региональный контент, то есть информацию по истории Пермского края, по истории и культуре, во все темы, которые представлены в историческом парке. Вот только что прозвучало, что наш парк один из наиболее насыщенных по региональному контенту. Это действительно так, потому что условно вся экспозиция, все четыре экспозиции делятся на 42 темы. И можно было включать региональный контент в любые из этих тем. Мы разместили во всех 42. А что касается первого раздела Рюриковичей, экспозиции Рюриковичи, то информация там основывалась в основном на археологических источниках. Дальше мы работали и с письменными источниками, опубликованными, не опубликованными.
Вот я хотел спросить, а кто авторы там? Вы привлекали какие-то группы специалистов для создания вот именно регионального контента?
Да, конечно, конечно, большое количество специалистов было привлечено к этой работе, но основной костяк, основной авторский коллектив составляли сотрудники Пермского краеведческого музея под руководством Негановой Светланы Геннадьевны, заведующей отделом истории краеведческого музея, потому что именно музейщики, наверное, во-первых, они все профессиональные историки, а во-вторых, именно музейщики умеют работать с разными типами исторических источников. Это большой опыт. Здесь привлечены вещественные источники и, так скажем, предметы материального и нематериального историко-культурного наследия. Объединено все.
Вот вы начали говорить про то, что вот период Рюрикович, понятно, здесь еще нет присутствия русского населения, да?
Почему нет? В период Рюриковича как раз начинается проникновение русского населения. Ну, не совсем. К концу правления как раз Ивана Третьего, вернее, не к концу правления, а в период правления Ивана Третьего, наш край входит в состав русского государства. После него еще период Ивана Четвертого, с которого началось освоение Сибири, опять же, из наших территорий. Поэтому мы в период Рюриковича очень активно включены в процессы построения русского государства.
Ну, там не было фактически, ну, так скажем, каких-либо иллюстраций, а здесь все-таки интерактив, то есть надо искать, что показать. Вот это ведь важно.
Да, действительно, вот это, почему мы и работали в основном музейным коллективом, потому что как раз как показать с помощью тех предметов, тех источников, которые есть у нас в наличии, сделать интересным и аттрактивным, получается, вот именно с привлечением различного комплекса источников, что было использовано в качестве иллюстрации. Но, как я уже сказала, в основном здесь источники археологические большей частью. И мы показали то, что хранит Пермский краеведческий музей, то, что хранят музеи края. Это и предметы пермского звериного стиля, и предметы, если мы говорим о проистории, то это и орудия труда, и какие-то другие археологические находки. Это реконструкции планов, реконструкции городищ, археологических памятников. То есть по раскопкам мы можем восстановить, как выглядело древнее поселение.
Ну, то есть давайте для наших слушателей поясним. Когда говорим о реконструкции городищ, как это выглядит? Ну, вот я понимаю, что нам придется описывать то, что можно посмотреть, но все равно же мы как-то должны привлечь наших слушателей в том, чтобы они... То есть это можно прямо в реале увидеть городище?
По большому счету, да. Вот на экспозиции Рюриковича представлена 3D-модель Аркаима. Пусть она находится не в нашем непосредственно крае, но это тоже уральское поселение, протогород, так скажем. И мы в своей части показываем подобные поселения, тоже реконструированные на основе археологических раскопок, как это Рождественское городище Авкула, это Пермь Великая Чердынь на основе раскопок на Троицком холме Черденским. То есть художниками на основе чертежей археологов создана модель этого древнего поселения. Не все переведены в 3D, сразу могу сказать, потому что это большая очень работа, но посмотреть, как это выглядело в то время, как это могло выглядеть, вот можно с помощью 3D-модели, которая представлена на экспозиции Рюриковича.
Буквально в реале переносимся в то время, то есть мы это видим, как это все могло.
Да, мы видим объем, мы видим крепостные стены, мы видим, какая была планировка жилища и так далее.
Можем жилище, это всё как бы потрогать, покрутить даже.
Покрутить мы можем, но только в виде виртуальном. То есть никаких объемных моделей у нас нет. Выставка именно мультимедийная.
Ну, я про виртуальные и говорю.
Да-да-да, виртуально, конечно.
Виртуально мы как бы все равно видим это в объемах в некоторых.
Конечно, конечно.
Можно прямо руками это все двигать.
Да, вы можете...
Заглядывать куда-то в комнаты какие-то там.
Ну, до комнат дело не дошло, до таких подробностей, но в целом увидеть все поселение можно, да.
Угу. Вот давайте дальше двигаться по следующим этапам. То есть вот первый этап мы, можно сказать, практически прошли. Рюрикович, и дальше куда мы движемся?
А следующий экспозиция...
40, сколько?
42 темы.
42 темы.
42 темы условно разделены 4 экспозиции на 42 темы. То есть сейчас вот мы с вами пробежались уже по нескольким темам, почти по 12. А следующие темы находятся уже в экспозиции Романовы, там тоже их примерно 12. Начинается экспозиция Романовых с периода смуты, и здесь тоже мы включили наш региональный контент очень активно, потому что именно у нас в Пермском крае, в Ныребе, находился в ссылке дядя первого русского царя, попавший как раз в период смуты, сосланный Борисом Годуновым, Михаил Романов. И эта история неразрывно связана с построением государственности в России, и Пермский край здесь принимал активное участие.
С их активным участием.
Конечно, Строганова у нас...
По плате второго народного ополчения огромные же деньги, 4000 рублей золотом.
Да, Строганова активно помогали и ополчению в период смуты, помогали новому правительству, нового царя Михаила Романова. Строгановы до этого еще при прежней династии принимали активное участие в расширении и укреплении границ русского государства, поэтому роль Строганова, конечно, у нас представлена на выставке достойная, я считаю.
То есть просто мы должны напомнить, наверное, нашим слушателям, что как раз вотчины земли Строгановых – это вот как раз наша территория, современные границы Пермского края, и отсюда Строгановы уже в том числе помогают продвигаться и в Сибирь, то есть тут и история Ермака.
Конечно.
Она вся вот завязана на этой истории. Мы можем как-то тоже там увидеть, вот как выглядело войско Ермака, как оно двигалось, как собиралось?
сам поход Ермака у нас не переведен в такую движущуюся модель, но информацию и внешний вид воинов, вид их снаряжения, это все можно посмотреть на выставке, да.
Сама династия Строгановых, она тоже как-то представлена? То есть мы там можем увидеть? Вот
эти... Конечно. В каждом разделе экспозиции есть несколько отдельных направлений. Это исторические факты, статистическая карта, личности, известные личности и так называемая историческая диорама, которая представляет основные события того времени, основную ленту времени и плюс цитаты. И поэтому, конечно, среди выдающихся личностей на каждом этапе истории у нас практически встречаются Строгановы, кто-либо из представителей этого знаменитого рода.
Ну, вот, конечно, нас, если мы заходим вот в историю смутного времени, нас, конечно же, вот волнует, и мы должны, наверное, это понимать как-то, да, в том числе для наших, наверное, школьников, это будет очень интересно. Именно роль Строгановых, в том числе и там в Ливонской войне, и вот что являлось там, скажем, та же соль, насколько это серьезная история на тот период, насколько это было фактически, ну, так скажем, валютой того периода.
Соль и пермянки посвящен у нас даже отдельный стенд, отдельный разворот, да, то есть соль, главная соль государства российского называется, да, там все собраны большая часть информации о том, как было построено производство по добыче соли, когда вообще появилось это производство в Пермском крае, как Строгановы в этом были задействованы, интересные факты, связанные с солью.
То есть там видно,
происхождение нашего прозвища «Пермяк, соленые уши» и так далее, да.
То есть там видно и как Строгановы потихонечку скупают вначале, там, так скажем, солеподъемные башни, вначале в Сольвычегодске, и потихонечку заходит в этот бизнес, как Аника это делает, да, и видно, как... А вот видно, скажем, сколько стоила соль у нас и сколько стоило производство соли... у тех стран, которые как раз на тот период большей частью этим занимались. Это Англия, Франция. Ведь фактически это вот заход Строгановых с солью, с такой достаточно дешевой способом добычи соли, он фактически привел к переделу, так скажем, мирового рынка солидобычи. Вот эта вот история как-то отражена?
Да, отражена. Единственное, что я не скажу точно, указаны ли у нас конкретные цифры по стоимости того времени, но то, что это был своего рода такой промышленный переворот в отдельной отрасли, это да, мы об этом, конечно, говорим.
Ну, я бы даже сказал, не просто промышленный переворот в отдельной отрасли, это фактически был передел, ну, так скажем, финансового рынка того периода. Ну, если бы сейчас... Ну, чтобы нашим там слушателям было понятно, сейчас бы, вот, допустим, вместо долларов появился какой-то другой расчетный механизм, ну, вот как криптовалюта сейчас приходит.
Ну, биткоин,
вот где-то,
да.
где-то рядом на этом уровне все это было. Мы вот эту часть прошли, ну, самое начало, там, скажем, пока истории надо будет двигаться дальше, но на самом-то деле... Это же огромная выставка, которой вот я вчера был там где-то, ну, час, наверное, и я увидел только один зал. И то не успел посмотреть буквально там все, что можно было посмотреть в этом зале. Это за час я вот только смог там несколько ответов пройти, несколько викторин, полистать там, и то не полностью одну книгу, которая как бы тоже она виртуальная, эта книга. То есть листаешь эту книгу, и потихонечку меняется вот изображение на этой книге. Но обо всем этом мы говорим после, поговорим после короткого перерыва. Сейчас прервемся на рекламу.
Пермский разворот.
Доброе утро. 10:21 в Перми. Мы продолжаем наш разворот и продолжаем разговор с Марией Федотовой, руководителем исторического парка «Россия. Моя история. Пермский край». Мария, вот очень внимательно слушала ваш диалог со Славой по поводу истории. И вчера у нас был гость, один из основателей этого проекта.
Завтра,
да? Автор, да. Очень много интересного говорится об этом, но... Это ведь называется не музей.
Конечно.
Не даже не... Вот, ну, выставка, да, условно, это можно как-то назвать. Называется-то это исторический парк. И вообще, вот как люди к этому относятся? Ведь там нельзя ничего... Ну, это вот... Это картинки. Это живой учебник, как его называют. То есть посмотреть можно гораздо больше, чем в обычном музее, но посмотреть настоящие экспонаты, потрогать... Ну, потрогать в музее нельзя, но там хотя бы можно глазами увидеть, как это выглядело вживую, а здесь вот все это на картинках, пусть это на виртуальных. Вот как к этому относятся посетители?
Насколько мы могли увидеть вчера, посетители относятся к этому очень положительно и с большим интересом. Я сразу хочу подчеркнуть, что не нужно сравнивать мультимедийную выставку, мультимедийную экспозицию с реальным музеем. Конечно, это не музей, потому что здесь нет музейных предметов, здесь нет подлинных экспонатов. Это именно анимированная, визуализированная, увлекательно выстроенная история России и края. Можно это условно, ну, это опять же образное название, назвать это живым учебником. Хотя тоже назвать это учебником на полном серьезе мы тоже не можем, потому что у учебников свои требования. А почему мы говорим о живом учебнике? Потому что здесь события выстроены тоже в хронологическом порядке, представлены все события как в учебнике истории, просто представлены в более увлекательном, более интересном, может быть, в более аттрактивном виде.
Но у нас, вы знаете как, у нас историки, например, они знают, как относиться к историческим фактам, каким-то к открытиям, как к этому вообще вот отнестись, как это оценить. А народ у нас в основном все воспринимает. Вот сказали по телевизору, было так в какой-то программе. Вот автор решил, что это было так. Вот Родзинского кто-то хвалил, кто-то ругал. И... вот человек послушал, сказал, вот было так, мне сказали. Вот вашу выставку можно воспринимать как учебное пособие? Вот как говорил вчерашний наш гость, что туда приходят даже студенты, чтобы набрать материал для курсовой работы. Или все-таки не стоит? По большей части это вообще научная история?
Да, это научная история, потому что в основе здесь лежат именно труд специалистов, все дипломированные историки. Федеральный контент разрабатывался Институтом истории Российской академии наук, поэтому, конечно, в основе здесь лежит именно научная составляющая. Использовать ли это как учебное пособие? Дело каждого педагога. Ведь мы рекомендуем учителям, детям, школам всегда посещать наши выставки и в краеведческом музее, и в галерее. И грамотный педагог в качестве учебного пособия может использовать картину, может использовать витрину в краеведческом музее с экспонатами и провести там полноценный качественный урок. Так и здесь. На этой экспозиции можно использовать те материалы, которые представлены, и в качестве учебного пособия для построения своего учебного курса. То, что приходят на выставку в Москве студенты для того, чтобы набрать материал для курсовой, я вполне верю, потому что в интерактивных тач-столах, тач-скринах содержатся просто отсканированные документы. И, например, я студентов вполне понимаю, чем ехать куда-то в архив, заказывать дела, можно подойти и пролистать это все в интерактивном виде. Почему бы нет? Говорят, там даже очень многие спрашивали, а где здесь вход для флешки, чтобы еще себе это и скачать.
Нет у вас входов вот для флешек?
Такого у нас нет, да, потому что там это все в таких видах файлов представлено, которые на обычном компьютере у вас все равно не пойдут. Но это отдельный вопрос технический. Поэтому, конечно, дополнительный материал там есть. Есть материал, который представлен на основных носителях. По ним тоже можно, например, дать детям творческое задание по какому-то из разделов истории, по истории мировой художественной культуры, по краеведению и так далее. То есть использовать это как учебное пособие – дело каждого конкретного педагога, учителя, предметника.
А эта выставка у вас постоянно пополняться, да, будет? Она живая?
Да, особенность этой выставки в том, что оборудование мультимедийное, которое на ней использовано, его действительно можно, так сказать, трансформировать. Да? Но то, что мы сейчас наполнили чем эту экспозицию, это очень долго выверялось, готовилось, подготавливалось, я об этом уже говорила, было провернуто большое количество материала, привлечены очень разные специалисты, но история наука живая, постоянно что-то находятся новые источники, новые данные. Если вдруг мы что-то обнаружим интересное и посчитаем нужным, обязательно включить это в наш контент, мы можем это сделать просто потому, что носители электронные, мы туда закачиваем новую информацию, и она уже появляется сразу на выставке. Есть такая идея, например, сделать обменные выставки между регионами, потому что каждый регион готовил свой региональный контент в большом количестве, и хочется этим поделиться с соседями, так скажем. И у фонда гуманитарных проектов, которые являются федеральным оператором и вообще автором идеи этих исторических парков, есть такая мысль сделать такие обменные выставки между регионами. А, возможно, это даже уже на следующий год произойдет, первые такие выставки.
А для кого, вот по вашим наблюдениям, все-таки интереснее вот этот исторический парк? Для поколения Пепси, или сейчас уже оно по-новому называют? Ну, то есть для тех детей, которые сейчас и в книге пытаются раздвинуть картинки пальцами, как на гаджетах, или пожилые люди, люди традиционно воспитанные на книгах, не разочаровываются?
Вы знаете, мне кажется, это интересно всем. Интересно всем, кто интересуется историей, и не только. Я видела в Москве, например, на выставке пожилых людей, которые с восторгом ходили по залам и говорили, что они приходят сюда уже не первый раз. Есть дети, которые, может быть, это уже не интересно, потому что у них смартфон круче, чем тот носитель, который у нас представлен. Это очень по-разному. Но, конечно, мы ориентированы больше на подрастающее поколение, потому что для них это важно, и для них это интересно, и для них это более понятно именно в таком формате.
Ну, наверное, после короткой паузы мы поговорим с вами, если вы не против, о том, станет ли эта интерактивная выставка «Россия. Моя история» некой площадкой для, в том числе, проведение каких-то мероприятий наших внутрирегиональных. Ну, вот вы говорили, что там этнопарк вы уже какой-то проговорили, да? Ну, что там можно будет. Там не просто выставка, там еще и помещение, да? То есть, может быть, там будут какие-то там клубы, не знаю. Вот, может быть, вы это уже каким-то образом обсуждали.
Да, конечно.
Ну, вот более подробно о том, как можно будет использовать эту выставку, мы поговорим после короткой-короткой паузы. И, наверное, во второй части нашей программы может и заработать телефон прямого эфира 2066. Если у вас есть какие-то вопросы, может быть, уже есть какие-то осуждения, мнения. Возможно, вот вчера, я так думаю, достаточно много уже народу посетило выставку. Ну, по крайней мере, когда вот я был там, я видел, что это достаточно большое количество молодых людей, которые туда приезжали.
Ну и вам, наверное, интересно тоже услышать уже мнение, да?
Да.
Посетителей выставки.
Конечно.
Мы бы хотели, конечно, услышать ваше мнение, тех, кто вчера был на этой выставке. Сейчас буквально двухминутный перерыв, и мы вернемся в эту студию. Звоните.
Пермский разворот.
Доброе утро. 10:31 в Перми. Продолжаем утренний разворот и продолжаем общаться с Марией Федотовой, руководителем исторического парка «Россия. Моя история. Пермский край». Мария Аркадьевна, вчера нас спрашивали, мы как-то вот упустили, как попасть на эту выставку, как она работает, сколько стоит посмотреть,
насколько дорого, да,
может быть, недорого, и сколько времени там можно провести за эти деньги.
Выставка работает все дни недели, кроме понедельника. Понедельник – технический день, потому что огромное количество оборудования требует профилактических работ с ним. А со вторника по среду и с пятницы по воскресенье мы работаем с 10 до 7, а касса до 6 часов, потому что хотя бы час надо оставить на осмотр, хотя этого часа очень мало. А в четверг у нас день удлиненный, мы работаем с 12 до 21 часа, как раз для тех, кто хотел бы прийти попозже. Билет для взрослого человека на одну экспозицию стоит 150 рублей.
Одна экспозиция – это?
Это либо Рюриковичи, либо Романовы, либо 20 век.
То есть вот одна из четырех экспозиций, которые вот мы перечислили в самом начале, вот на нее 150 рублей.
Да, билет для взрослого человека. Есть льготные категории, студенты, пенсионеры, для них билет дешевле. Есть льготные категории, для которых посещение бесплатное. В частности, самая большая у нас льготная категория – это дети до 18 лет. Они приходят бесплатно всегда в этот исторический парк. И в третью среду каждого месяца бесплатный вход для всех категорий населения. Это, кстати, следующая среда. Вот. Поэтому...
То есть следующая среда можно будет просто прийти бесплатно?
Да, можно прийти бесплатно, но сразу хочу сказать, у нас современная электронная билетная система, поэтому необходимо, чтобы пройти через турникет на экспозицию, все равно получить билет, пусть и бесплатный, но билет со штрих-кодом, по которому вы пройдете на экспозицию.
Не боитесь, что пропускной способности не хватит?
Все продумано. Надеемся, что все будет работать. Хотя, конечно, мы только начинаем работать, и мы будем оттачивать свою работу, принимать потоки, рассчитывать на экскурсионные, на самостоятельное посещение. Конечно, это экскурсии все отладится в процессе работы. Да, конечно, экскурсии необходимо заказать заранее. Для того, чтобы был подготовлен экскурсовод, экскурсовод вас ждал. Для организованных групп у нас проводятся экскурсии.
Заранее за сколько?
Ну, хотя бы за день, если будет свободное время. Но, например, на ближайшие дни уже нет свободных мест, сразу могу сказать. Например, сегодня у нас уже заказано, у нас каждый час, в каждую экспозицию идет экскурсия.
А попасть
мы ожидаем
на нее
более
нельзя,
тысячи человек.
Да, уже постфактум.
Экскурсия для организованных групп, как правило, это школьники. Вот именно сегодня у нас в основном это школьники и студенты. И мы адаптируем информацию для каждого возраста, для каждой группы посетителей. Поэтому, конечно, лучше заказывать экскурсию заранее. А самостоятельно посетить парк можно без ограничений в любое время.
А вот у вас 4 экспозиции работает. На каждую экспозицию нужно покупать билет. Вот по вашим ощущениям, по вашим наблюдениям, сколько нужно приобрести билетов, как только ты приехал? Лучше на одну или сколько посетить
мы
можно вообще физически?
Мы советуем в один день физически, да, действительно, это очень хороший вопрос, потому что мы советуем посетить в один день не больше одной экспозиции, потому что объем очень большой, вся экспозиционная площадь всего исторического парка составляет 3600 квадратных метров. Их просто обойти, не останавливаясь у витрин и у стендов, требуется больше часа. А если вы хотите что-то посмотреть, то, конечно, нужно планировать времени больше. Как правило, на одной экспозиции человек проводит 1.5-2 часа. Поэтому мы советуем за один раз смотреть не больше одной экспозиции, а выставка будет постоянной, поэтому вы можете в любое время снова прийти к нам.
Угу. Вот мы начали говорить о тех мероприятиях, которые вы запланировали помимо самой выставки. Что это будет за мероприятия? Уже есть какие-то такие планы, задумки, так сказать?
Да, конечно. Основная наша работа – это выставка, но помимо этого мы расширяем и возможности исторического парка, в том числе здесь у нас будут проводиться мастер-классы для детей, дополнительные занятия интерактивные для малышей, для ребят постарше будут дискуссионные клубы, у нас уже запланировано проведение конференции Олимпиады на будущий год для школьников, в которых можно принять участие как по общероссийской истории, так и по региональной. Вот уже 20 декабря у нас пройдет семинар для педагогов, предметников. Мы как раз ждем от них ответной вот обратной связи по поводу содержания экспозиции, возможности ее использования в учебном процессе. Будем вместе с ними формировать эту систему. Хотелось бы подчеркнуть, вот когда мы говорили о региональном контенте, мы старались подчеркнуть своеобразие Пермского края, в том числе его многонациональность и многоконфессиональность. И поэтому это у нас, конечно, отражено на экспозиции, но мы хотели бы расширить эту тему, и поэтому у нас уже запланирован такой цикл мероприятий под названием «Киноклуб», в частности, этнокино, которое начнется уже в декабре. А также мы планируем показывать фильмы, связанные с историей Пермского края. И показ фильмов подразумевает встречу с авторским коллективом, возможности задать ему вопросы и посмотреть, ну, так скажем, эксклюзивный видеофильм, который, может быть, ну, сложно увидеть где-то в другом месте.
Но которого, скорее всего, нет в интернете, да?
Конечно, конечно, да. И у нас большое количество фильмов разных авторов в Пермском крае. Мы собираемся сотрудничать с ними, чтобы показать именно вот разнообразие историко-культурного наследия Прикамья, в том числе и через видеоносители, это вполне соответствует и направлению содержательному нашей экспозиции, и ее, скажем, современности, мультимедийности.
Удаленно как-то можно зайти, вот, скажем, пользователю, там, предположим, не знаю, Кудымкара, из Чердани, удаленно зайти и посмотреть эту выставку, не приезжая в Пермь?
Дело в том, что в виртуальной выставке, то, о чем вы говорите, да, то есть такой модели 3D, ее нету и, скорее всего, не будет, потому что это немножко как бы противоречит самой идее. То есть когда мы делаем виртуальные экспозиции, например, в Пермском краеведческом музее, у нас выложено на сайте несколько виртуальных выставок, которые представляют собой подлинные предметы. В данном случае выкладывать в интернет-медиа составляющие, которые и так в виртуальном виде находятся в самом парке, как бы, может быть, не совсем правильно, но если будет такая потребность, мы можем обсудить и подумать над этим.
Я вот хочу вернуться к плану мероприятий. То есть вот вы говорите, у вас большие планы, там кинопоказы, встречи и так далее. Узнать, когда они будут проходить, где есть возможность?
Возможность есть на сайте исторического парка «Россия. Моя история», на сайте Пермского краеведческого музея, потому что исторический парк является подразделением Пермского краеведческого музея, команда именно музейная работает на нем, и в социальных сетях, в информационных носителях.
Ну, то есть у вас в социальных сетях есть группа, да?
Да.
Парк,
да.
«Россия. Моя история».
Да, да. Во всех социальных сетях мы представлены и на сайтах.
Там будут объявления,
конечно,
о том, что вот у нас,
конечно,
состоится такая-то встреча, такой-то,
да,
кинопоказ.
Угу. Угу.
Какие-то первые впечатления? Вот вчера официальное открытие, понятно, что до этого выставка действовала.
В тестовом режиме, да, она,
да,
с 1 декабря работала.
Мы работали в тестовом режиме, не на всех экспозициях. У нас 1 декабря мы в тестовом режиме запустили экспозицию Рюриковичи, и там у нас уже прошло несколько групп. Это было и нам важно, и людям интересно. Нам важно было для того, чтобы отработать алгоритмы работы с посетителями, выстроить ту же экскурсию, потому что на самом деле она занимает довольно много времени. И первое впечатление пока очень положительное. В основном это были школьники разного возраста, от начальной школы до 11 класса. И мы сумели построить экскурсию так, что, в принципе, всем было интересно.
Экскурсоводы, они кто? Как они проходили обучение? Обучались ли они в Москве? Где они обучались?
Экскурсоводы обучались в Перми, а в Москве проходили обучение я и наш методист. Сейчас у нас находится методист из Москвы, который проводит обучение наших экскурсоводов. Региональный контент готовили наши историки для них, и обучение с ними проводили тоже. Поэтому за короткий срок довольно плотно наши экскурсоводы освоили огромный объем материала, и мне кажется, они вчера вот показали себя на высоте.
Вот за тот период, когда выставка работает в тестовом, работать начала в тестовом режиме, какое количество посетителей вы уже приняли?
Мы уже приняли около 500 человек.
500. И за вчерашний день, вы сказали, больше 1000 прошло?
Да. Ну, больше не скажу, но около, примерно, да.
А какой вы планируете вообще вот поток посетителей? Как лучше, если вот планируешь пойти на выставку, как лучше время подбирать?
Мы принимаем экскурсии на все дни и недели, кроме воскресенья. Воскресенье мы как раз оставили, так скажем, для самостоятельного семейного посещения. То есть в этот день мы не принимаем организованные группы. То есть я бы советовала людям стараться прийти в выходные дни, но, в принципе, в любое время можно приходить на эту выставку, потому что помещения очень большие, если ушла экскурсия, вы зашли чуть позже, друг другу вы мешать не будете. Мы, еще раз повторюсь, будем отрабатывать эту систему, если окажется, что у нас в какие-то часы очень большой поток, и нам приходится даже делить людей, так скажем, на сеансы, на впуски, чтобы не было толчии в залах, а мы это отработаем и ведем дополнительные, может быть, какие-то сеансы на посещение парка. Но пока, я думаю, что мы справимся, потому что 4 экспозиции, люди не ходят сразу везде, мы можем просто рекомендовать пойти, например, вот на эту экспозицию, потому что она свободна, или наоборот, если человек хочет именно эту посетить, то можно будет просто подождать пару минут и зайти.
То есть хватает на всех времени, на всех хватает интерактивных столов?
Ну, тут зависит, конечно, от людей. Интерактивных столов в залах достаточно много. Можно выбрать для себя интересующий носитель и такого, чтобы нельзя было подойти к столам, пока я не видела. Но, опять же, повторюсь, мы будем за этим следить, мы посмотрим, если окажется, что вот у нас наполняемость залов превосходит вот те границы, на которые мы рассчитывали, мы будем вводить просто посещение по сеансам, как это делается, кстати, в крупнейших музеях очень часто. То есть заход в залы по часам.
Ну, вот полтора часа на одну экспозицию достаточно много, полтора-два часа вы рекомендуете. То есть, в принципе, можно просто чисто физически устать.
Да, конечно.
Есть ли возможность где-то присесть?
Да, у нас в залах кое-где расположены пуфы, банкетки. К тому же у нас на речном вокзале предусмотрена в цокольном этаже большая зона отдыха с мягкими диванчиками, с мягкими мешками. Кафе там будет, и я думаю, что люди будут иметь возможность отдохнуть. В самих залах по ходу экспозиции тоже есть такие залы, где хоть и размещены носители, но есть и места для комфортного их просмотра. Например, те же пуфы-мешки, лежа на которых можно смотреть панорамную проекцию. Это, например, в зале Сергий Радонежский на Перми, первой в экспозиции Рюриковичи. Это в панорамном зале на речном вокзале. Есть кинозал, где можно присесть и просто посмотреть фильм и передохнуть, физически передохнуть, а напитаться еще информационно и эмоционально.
Спасибо большое. Напоминаем, что сегодня у нас в гостях была руководитель исторического парка «Россия. Моя история. Пермский край» Мария Федотова. Приходите на выставку. Ну, а мы с вами сегодня прощаемся. Встретимся завтра в 8 часов утра. Всего доброго, хорошего вам дня.
До свидания.